«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами снова Алексей Нарышкин, и это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня рассказываем про профессию гонщика или пилота «Формулы-1». Приветствую нашего гостя, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей Сироткин, я профессиональный пилот, мне 23 года.
Давайте сразу определимся, вы пилот где?
На данный момент я пилот программы SMP Racing, я выступаю в гонках на выносливость в чемпионате WEC, чемпионат мира WEC. В прошлом году был пилотом Формулы-1 в составе команды Williams.
Про Формулу-1 давайте поговорим. А что в кабине у пилота Формулы-1? Ваше рабочее место. Вы можете описать, что у вас там?
У тебя есть руль, педали, но на самом деле кокпит Формулы-1 это очень трудная вещь. У тебя очень большое количество различных систем. По сути, у тебя мини-компьютер в руле, за которым ты можешь следить как с помощью многих переключателей на руле, так и других переключателей, которые находятся там в других местах, да, в монококе. Поэтому...
Монокок это что?
Монокок это непосредственно монокок, кокпит, кабина. Это вот можно... А. То есть на гоночном языке монокок это то, что вы назвали кабиной.
Монокок просто звучит как заболевание, как вот стафилококк, монокок. Mm-hmm. Долго ли надо учиться для того, чтобы ориентироваться?
Конечно, это зависит от индивидуальной машины. Да, в каких-то машинах это чуть проще, в каких-то чуть сложнее. В целом, это как в компьютере. Если ты понял принципы работы, дальше ты можешь там, понятно, да, что... И это постоянно, кстати, меняется, да, что у тебя один переключатель может в какое-то время находиться здесь, потом там, в связи там, с какими-то обстоятельствами это меняется. Но если ты понимаешь идеологию, по какой работает вот эта программа, да, в какой последовательности и как необходимо манипулировать функциями, то именно с расположением конкретных, да, каких-то переключателей это уже разобраться не так трудно. Но опять же, это индивидуально от машины, от софта, который используется.
Отмотаем чуть назад в вашей карьере. Как обычный гражданин, который, может быть, увлекается в юности автомобилями, может стать пилотом Формулы?
Прежде всего, надо действительно понимать, что ты действительно этого хочешь, и действительно тебе это интересно, потому что очень много я вижу людей, да, которые на очень много, да, вещей, даже не будем говорить про гонки, говорят, что им нравится, но если ты будешь смотреть на конкретные действия человека, то это не всегда аргументировано на самом деле. Поэтому прежде всего надо действительно для себя понять, что это то, на что ты хочешь тратить свое время, свою жизнь. Это то, что ты хочешь делать долгое время и вкладывать в это много сил. В каком-то, да, юном возрасте, а мы говорим, если по профессиональной карьере должен быть, да, какой-то там возраст там, до каких-то лет.
Ну, вот смотрите, просто на конкретном примере. Когда мне было 10 лет, это было давно, я помню, каждое воскресенье обязательно по одному из наших федеральных каналов показывали гонки. И когда я на это попадал, я не мог от этого оторваться. То есть это какое-то вот зрелище для меня было гипнотизирующее. Я смотрел и смотрел на эти гонки, я знал какие-то фамилии, я этим увлекался. Но, а как мне можно было вот это увлечение конвертировать во что-то? Куда родители должны были меня отвезти?
Я понял. В целом, карьерная лестница, это всегда начинается с карсинга, где, понятное дело, да, дети в первую очередь могут примерно, да, хоть попробовать вообще, что это такое, попробовать управлять, пусть не таким быстрым, но все же, да, каким-то гоночным автомобилем. Дальше, соответственно, на этом автомобиле развивать свои навыки и дальше идти, да, вверх по карьерной лестнице, начинать выступать в чемпионатах. Вначале в России, да, потом в Европе, потом при наличии, понятное дело, определенного успеха, перебираться в какие-то молодежные формулы. Дальше, собственно говоря, там точно такая же цепочка. Ты приходишь в одну серию, да, хорошо выступаешь, выигрываешь, получаешь такую потенциальную возможность, переходишь на ступеньку выше и так далее, и так далее, и так далее, пока ты, собственно говоря, не дойдешь до Формулы-1.
А Формула-1 это прямо топ. То есть, если ты уже в Формуле участвуешь, даже без призовых мест, то ты добрался до самой вершины.
Да. Это можно назвать и так, понятно, мы все хотим не просто нам гоняться, а все хотим побеждать, да, там, так или иначе, все молодое поколение, и я, да, в свою очередь, не исключение, и многие другие ребята, когда вот растут, все всегда мечтают о Формуле-1, то есть, есть другие хорошие гоночные категории, да, в которых я тоже выступал и потенциально, может быть, буду выступать, об этом люди не мечтают, Формула-1 это, понятное дело, вершина автоспорта. И так оно всегда было, и так всегда будет.
Вот вы, например, когда мечтали в детстве, вы что хотели? Скоростей? Вы хотели потом выходить на подиум, чтобы вас Шумахер один и и поливал шампанским.
Нет, я хотел управлять, собственно говоря, машинами Формулы-1, самыми быстрыми машинами в мире.
Скорость?
Не как таковая скорость, а управление самой быстрой машиной в мире. Скорость как таковая, да, там, в километрах в час, это очень многие про это спрашивают, но для меня это, кроме цифры, ничего не значит. Скорость, динамика автомобиля, разгон, управляемость, вот именно сумма многих-многих факторов, вот именно это для меня определяет, да, как таковой уровень и, да, потенциал автомобиля. И тут, опять же, да, Формула-1 наголову выше всех остальных категорий.
Максимальная скорость, которую вы выдавали в Формуле-1? И вообще, в принципе, какие ограничения там есть?
Ограничения...
Ну, грубо говоря, вот опять же, я просто цепляюсь за скорость, потому что, мне кажется, это самый такой понятный параметр. Вот на спидометре, да, есть же спидометр? Ну, циферки бегают, наверное.
Там экранчик компьютера, на котором в том числе в каком-то уголке у тебя будет скорость, но это будет в каком-то уголке, и кроме как потом при повторе, ты на нее никогда внимания не обращаешь.
Какие есть предельные значения по скорости?
Предельных значений нету, потому что максимальная скорость, да, достигаемая на прямой в Формуле-1, по сути, не значит ничего. В Формуле-1 ты пытаешься проезжать определенную трассу, на каких трассах больше, да, прямых, понятно, каких-то меньше. Но твоя задача проезжать целиком круг по трассе как можно быстрее. Это не значит ехать напрямую быстрее. Машины Формулы-1 могут ехать напрямую гораздо быстрее, чем они едут. Но тогда они будут терять слишком много времени в поворотах. То есть, вот про это я и говорил, когда мы говорили про скорость, что это странное понятие и странная величина, которую я бы не стал бы превозносить, да, когда мы говорим о профессиональном автоспорте. Поэтому какая максимальная скорость, я не знаю. Не то, чтобы я, да, весь сезон ехал и каждый раз следил, какая у меня максимальная скорость.
А там домой не приходите, не хвастаетесь, я сегодня выжил.
Я не считаю, что это не я выжил. То есть напрямую любой более-менее человек, который более-менее умеет управлять автомобилем, я даже не говорю на профессиональном плане, может разогнаться напрямую до той скорости, до которой позволяет машина. Здесь никакого экстра умения, да, или еще что-то от гонщика не требуется. Поэтому на это и обращать сильное внимание не стоит, и гордиться уж точно.
Пилот Формулы-1 Сергей Сироткин сегодня у нас в гостях. Вы слушаете «Изнанку» на «Эхе Москвы». Давайте вернемся к дисплею, который показывает скорость. Что там еще видно?
Там очень много страниц. То есть это как вот смартфон, да, который ты можешь не сенсорным управлением, но ты можешь листать между...
А у вас кнопочки?
На руле очень много, очень-очень много кнопочек. С помощью, понятно, там нескольких из них ты можешь листать от страницы либо вправо, либо влево. Каждый из них будет иметь различную информацию. В целом передача. Всегда там другие какие-то моменты.
А передачу вы в ручном режиме переключаете?
Да, конечно. С помощью других лепестков вверх-вниз, так же, как сцепление.
А это всегда так было?
Нет, это, конечно, от эпохи это по-разному было. То есть там в какие-то давние-давние года и сцепление было, да, как на обычных дорожных машинах с помощью, да, педали. Последние, наверное, ну, лет так 30-25 сцепление уже на руле.
А еще что? Какая информация есть?
Понимаете, это такой вопрос, как я вот вас спрошу, а что вот у вас там в экране вашего телефона? Там, может быть, даже, наверное, неправильно спросил. Это слишком сложная система, и там слишком много параметров.
Карта у вас есть, или вы все-таки трассу знаете?
Не, ну, трассу, конечно, знаешь очень хорошо, карты. То есть у тебя есть, понятно, для определенных сообщений, которые ты даешь команде, у тебя есть картинка с трассой с пронумерованными поворотами, чтобы ты мог, когда общаешься с инженером, точно знать номер поворота, знать, там, как, какое место называется и так далее. Так, когда ты едешь, само собой, эту трассу знаешь как пять пальцев.
А что, я просто, опять же, вот прям в самой изнанке вашей профессии копать, что вы слышите в ушах, когда вы едете на безумной скорости со всеми этими поворотами, изгибами?
Вы имеете в виду, если мне говорит гоночный инженер что-то, что он
говорит? Нет, а кто? Вот у вас шлем огромный, да, у вас, у ваших коллег. Вы надеваете огромный шлем, который, мне кажется, иногда даже больше шире, чем плечи.
Нет.
Что вот в этом шлеме такого особенного? Он весь тоже напичкан какой-то техникой, есть ли там связь со штабом, с командой, да?
Безусловно, каждый шлем – это индивидуальная вещь. Во-первых, вы сказали, что он большой, на самом деле, современные шлема очень компактные, очень легкие.
Ну, может быть, просто это вот...
Понятно, может быть.
Сами гонщики такие субтильные, поэтому...
Нет, каждый шлем изготавливается индивидуально под каждого пилота, то есть делается 3D-скан головы.
Ого.
Потом, соответственно, под конкретную форму изготавливается шлем. Таких шлемов за сезон, например, у меня было в районе 16, по-моему, штук.
А вы их бьете после каждого заезда, что ли?
Нет, мы их не бьем, просто свежесть, да, свежесть покраски. Это, понимаете, Формула-1, это то дело даже не в том, что он портится, или не в том, что он приходит в какую-то негодность или в какое-то, да, там, менее конкурентное состояние после определенного количества гонок. Дело в том, что в Формуле-1 у тебя очень много других моментов, из-за которых ты, собственно, меняешь шлем, как, например, ты часто меняешь дизайн шлема, да, там, какой-то, под какую-то специальную гонку, еще что-то. Плюс, когда ты одеваешь шлем, всегда, как пилоту, тебе приятнее одевать новый шлем, да, который пахнет новым шлемом, который не потертый, нигде не... Да, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот из-за таких моментов, собственно говоря, это и производится, поскольку у всех пилотов спонсорские контракты с производителем шлемов, то, соответственно, это выгодно как и пилотам, так и производителям.
А нет такой истории, что вот, например, это вот мой тот самый шлем, с которым мы уже прожили столько лет, мы победили здесь, здесь и здесь, я с ним никогда не расстаюсь, я с ним сплю.
Тоже нет, потому что, почему, опять же, требуется такое количество шлемов, потому что регламент на безопасность шлемов тоже меняется, то есть не факт, что тот шлем, который ты использовал год назад, ты физически сможешь использовать на следующий год, плюс, как правило, дизайн шлема, спонсорские логотипы на шлеме, они иногда даже индивидуально под гонку, поэтому тебе приходится либо перекрашивать, либо, соответственно, разные шлема готовить под разные гонки. Уж точно сильно шлема отличаются между командами, и уж тем более между категориями, поэтому сказать, что ты в одном шлеме, в котором ты выступал в одной категории, можешь, да, использовать в другой категории, это такое достаточно физически, конечно, да, но... Как правило, это никто не делает.
Куда эти шлемы отправляются потом? Кладбище шлемов огромное. После каждой гонки все, вот там, сколько, не знаю, 20-30 гонщиков вот это куда-то кидают.
Нет, ну как, шлем это твоя индивидуальная...
Нет, я понимаю, так они же у вас не дома лежат? Вы говорите, что вы уже
нет,
там поменяли?
Нет, понятно. Это все я, чтобы вы понимали, пилоты, по крайней мере, Формулы-1, они свою экипировку не возят. Это всегда у тебя есть определенный человек или несколько человек, у тебя есть своя комната там на трассе где-то, куда ты приходишь, у тебя везят аккуратно комбинезончики, аккуратно разложены шлемы, все. Потом ты это все
шикарно
снял, отдал. Ну, это такой вид спорта. Тут уж как есть, так есть. После заезда, после гонки ты все это, да, снял, положил, отдал нужному человеку. Этот нужный человек все, что надо, высушит, помоет, постирает, шлем подготовит, принесет заново. После сезона, когда все вот эти шлема уже использованы, там уже понятно, сколько ты забирает пилот, сколько-то там раздаются там каким-то главным крупным спонсорам, сколько-то остается команде. В каждый конкретный случай, наверное, по-разному.
Мы в сторону чуть ушли, а что в шлеме в итоге вы слышите во время заезда?
У тебя наушники, то есть у тебя есть радиосвязь с боксами постоянная. Это мы не говорим о том, что ты постоянно что-то слышали, постоянно тебе то, что ты говоришь. Нет, да, тебе говорят много, но, в принципе, это общий шум, да, от происходящего, да, за кокпитом, то есть шум мотора, шум ветра.
А громко вообще? Вот так?
Нет, не громко. Ну, то есть, понимаешь, у тебя вакуумные наушники, поэтому с ними, конечно, не громко, но...
Если просто там звука никакого нету, то они выполняют роль берущей.
Да, 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 конечно. Они не берущие, потому что берущие, они создают вакуум внутри уха, поэтому изоляция лучше, чем берущих. То есть с ними не громко вообще. То есть,
а если все это вынуть, вообще можно оглохнуть?
Оглохнуть, я понимаю, что вы не пробовали. Нет, но будет дискомфортно громко просто.
А какую вам информацию передают инженеры?
Тут вот точно так же, как про то, что я вижу на руле, я вам не знаю даже, как ответить, потому что это очень большой объем информации, индивидуально под каждый случай. Но в целом
так
это...
Так вы же, я просто не понимаю. Вот вы начали движение.
Да.
Что вам сообщает в этот момент?
Иногда ничего, иногда что-то.
Все зависит от ситуации. А когда вам сообщают? А в какой ситуации вам начинают сообщать? Я не понимаю, вы взрослый же дядя, управляете очень-очень дорогой машиной, которая очень-очень наворочена по своим характеристикам. Зачем вам какие-то... И у вас сложный руль как раз с тем самым дисплеем, где полно информации, много разных кнопок. На кой черт вам еще кто-то капает на мозги через вот эти вакуумные наушники?
Он
отвлекает
тебя
вас.
Не капает на мозги, ехай налево или ехай направо. Он тебе и капает на мозги в плане технического состояния автомобиля, то, чего ты сам не видишь. У команды полная обратная связь и полная телеметрия на машину. Она видит все параметры, да, онлайн, секунду в секунду, что происходит с машиной, и в случае, что какие-то из этих параметров находятся не в рабочем окне, они требуют тебя внести определенные коррективы на там, определенных да, переключателях. Или ехать определенным образом, чтобы помогать этим параметрам прийти в норму. Плюс они сообщают тебе, если мы забудем про этот случай, а в целом ситуация гонки, то есть сколько там, банально если говорить, сколько кругов осталось, там в квалификации это может быть какой лучший круг, какой лучший сектор, там, где ты там, кто едет там, если в гонке, там сколько тебе осталось до машины впереди, там сколько секунд сзади едет у тебя соперник и так далее, и так далее.
А вы сами вот это вот, находясь за рулем, не фиксируете, что вот если поднажмете, вы вот это впереди догоните. У вас же там зеркала есть. Если вы будете таким же темпом двигаться, то вас настигнут быстро.
Да, понятно. В примитивных случаях, когда ты едешь в 100 метрах за кем-то, и сзади тебя тоже едет человек, который ты прекрасно видишь в зеркала, да. Но если бы все было бы так просто, то любой, наверное, мог бы быть догонщиком, и любой бы мог бы выступать да, в команде на высоком уровне. Поэтому есть моменты, а вернее таких моментов гораздо большее количество, когда ты либо не видишь, либо не знаешь. И, собственно говоря, тут тебе и подсказывают. Тебе никто, если вот, скорее тебе не договорят, чем тебе переговорят. Потому что, понятное дело, да, что больше или меньше, но любое, да, любая радиокоммуникация с командой это да, какое-то отвлечение внимания именно от пилотирования.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сергей Сироткин, пилот «Формулы-1», сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». С точки зрения субординации, вот вам поступает какая-то команда сообщения от инженера. Вы это должны выполнять или это, скажем так, пища для размышлений? Вы можете подумать, принять какое-то решение сейчас, попозже?
Это смотря как тебе скажут. Они могут сказать, что в таких-таких целях, чтобы нам поправить такой-такой параметр, который там мешает тебе там-то и там-то, мы советуем это. Если это там как-то связано с управляемостью машины, как правило, ты как пилот это стараешься делать сам. То есть лично я, например, я никогда не ждал такого руководства из боксов, я всегда это делал сам. Если вдруг я такое слышал, то для меня это была пища для размышлений, почему тогда я не сделал это сам. Наверное, для этого есть причина. Если тебе говорят, что да, там машина в критическом состоянии, там в плане перегрева, там еще в каком-то плане нам срочно нужно это, тут как бы это не пища для размышлений, это, собственно говоря, да, моментальное действие, мера к действию, поэтому.
Если мы говорим о формуле, сколько времени надо готовиться к гонке?
В каком плане вы имеете в виду готовиться?
Как вы узнаете, будучи пилотом той или иной команды, что вы должны принимать участие в гран-при чего-то там?
Ну, тут все просто. Если ты, грубо говоря, пилот Формулы-1, с полноценным контрактом, да, в команде, которая да, постоянно выступает и ну, имеет все на то необходимые документы, у тебя есть фиксируемый чемпионат. Если ты знаешь, что 2019 год, ты выступаешь в такой команде в Формуле 1, то у тебя строго все там 20-21 гонка в сезоне, это фиксируемый календарь. Если ты так или иначе входишь в Формулу 1, то тут не стоит вопрос, едешь ты это или нет. То есть, конечно, там какие-то спорные моменты могут быть, там, если ты просто где-то проехал одну гонку, но если ты как полноценный боевой пилот, тут не стоит такого вопроса. У тебя есть четкий календарь, даже гонки понятно, но там же очень-очень много активности, даже, я бы сказал, сильно больше активности между гонок на различных мероприятиях, там, да, работы на базе команды. У тебя, по сути, весь год расписан по дням, где ты как, даже с перелетами, каким рейсом ты откуда куда летишь. И вот у меня за 2018 год был прям такой календарь. То есть я в любой момент мог посмотреть там через полгода, там, где я буду, каким рейсом, откуда я куда полечу, в какое время. Полностью готовый календарь.
Вот а вот эти мероприятия между гонками, это что такое?
Ну, во-первых, надо понимать, что гонка это не то, что ты пришел в воскресенье утром в команду, да, сел в машину, проехал гонка, это часть уикенда. Мы называем это гоночный уикенд. То есть к самой гонкой основной, понятно, да, воскресенье. И со всей подготовительной к этому работой, да, которая начинается со среды, там, ну, в крайнем случае, с четверга утра. Подробный, да, анализ всего того, что предстоит обработать перед гонкой. Для этого у тебя есть 3 практики по 1,5 часа, а потом квалификация, да,
понятно. А давайте вот на примере конкретной вашей последней гонки в формуле. Вот куда вы приезжали и сколько готовились?
Это всегда стандартно. Так же, как и календарь Формулы-1, это неизменяемая вещь. То есть на каждый гран-при ты приезжаешь, понятно, там из-за разницы во времени, там будь то Китай там, или Америка, или еще что-то, у тебя вся та же самая программа просто сдвигается чуть-чуть по часам, чтобы для TV-трансляции, да, больше подходить к европейскому времени. Сама программа у тебя вплоть до часов расписана идентично, неважно там, в какой стране ты находишься. Ты пришел утром в четверг на трассу. Это может быть на час раньше, на час позже, но вот с того момента, как ты вошел на трассу, все мероприятия, все встречи, которые у тебя будут происходить, они будут происходить точно регламент, так же. 21 этап в сезоне, 21 гонку, у тебя все вот эти встречи каждый день будут проходить одинаково.
Ну, вот, например?
Гран-при России, например.
Ну, хорошо. А это же в Сочи.
Да.
А вы приезжаете туда в среду. В четверг первый раз выходите на трассу.
В Сочи, опять же, поскольку это домашний этап, я приезжал туда раньше, потому что уже в среду начиналась определенная медиа-активность не на трассе, а просто, то есть там различные съемки, да, в различных местах. В четверг уже, вот, когда ты пришел на трассу, все точно так же, как и на любом другом этапе.
Вот. Что вы делаете, сколько вы в четверг за 3 дня до заезда, сколько вы часов накатаете?
В четверг на трассу не выезжаешь. За четверг твоя задача...
Приходится?
Зачем? Сейчас объясню. Давайте. Ты приходишь на трассу, у тебя есть несколько встреч с инженерами, у тебя есть трек-волк, по которому, когда ты проходишь с инженерами, потратишь, чтобы подметить там какие-то различные моменты. Некоторые ты визуально просто как пилот хочешь увидеть, там, где как что изменилось с того года. Какие-то моменты для инженеров надо записать, чтобы потом там, опять же, в тех же радиокоммуникациях, да, чуть лучше ориентироваться.
А что может измениться? Ну, трасса и трасса. Вот 100 метров по прямой, потом резкий поворот налево.
Да, понятно. Но мы же еще не только смотрим, да, куда в целом идет дорога, какие поребрики, где какая кочка, где... даже с точки зрения нарушения правил. В одном году там белая линия шла чуть так, в другом году она вдруг стала чуть короче или чуть длинней, и если ты это все не проверишь и не уточнишь, можно схлопотать.
То есть вы буквально ходите, щупаете землю?
Нет, ты не щупаешь, для этого у нас есть шинники, которые ходят и щупают.
За вами, с инженером.
Это не важно, в какое время. У них своя работа, посмотреть именно полотно асфальта, как изменилось. А наша задача просто пройти, посмотреть, что убедиться, что, опять же, все линии такие, какие они были. Как правило, очень часто бывает много новых. Все поребрики такие, какие были. Вот, собственно говоря, и все. И на самом деле для пилота и инженера Формулы-1, учитывая, как мало у тебя времени за весь уикенд пообщаться друг с другом, трек-волк – это еще хорошая вещь. Именно вот в плане такого живого общения, да, со своими инженерами именно один на один.
Пятница.
Пятница начинается свободный заезд. У тебя 2 свободных заезда по 1,5 часа. Ну и, соответственно, все остальные дискуссии с инженерами.
Это как легкая тренировка, или вы должны выкладываться?
Нет, у тебя есть огромное количество испытаний с автомобилем, которые ты должен проделать. Собственно говоря, поэтому весь четверг мы сидим и все это прорабатываем, анализируем. В пятницу мы перед первой практикой это еще раз, да, относительно там погодных условий еще что-то дорабатываем, проезжаем, анализируем. Точно так же потом прорабатываем перед второй, проезжаем, анализируем, и между этим у тебя еще медиа-активности, куча интервью, куча других всяких официальных мероприятий.
Там, это встреч. Ваша собственная прихоть или это обязательство?
Нет, это обязательно.
Ну и суббота, воскресенье у вас уже непосредственно заезды сами?
Субботу 3-я практика утром, после обеда квалификация, и воскресенье после обеда гонка.
Сергей Сироткин, пилот Формулы-1, сегодня в изнанке. Если хотите принять участие в нашей программе и рассказать о своей профессии, пишите нам на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, откуда вы, кем работаете, и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Наш эфир продолжится после небольшой паузы. Никуда не уходите.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Я Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня мы говорим с Сергеем Сироткиным, пилотом «Формулы-1». В гоночной иерархии пилот самый главный человек или инженер все-таки он круче?
Нет, пилот, конечно. Пилот. То есть инженер, понятно, напрямую с тобой работает, поэтому понятно, что да, там взаимоуважение и так далее, и так далее. И что в целом гоночный инженер очень сильно влияет на итоговый результат. Но в целом...
Но все работают на вас все равно.
Безусловно, конечно.
Кто определяет стратегию вашего заезда?
Смотри, какую. Если мы говорим стратегию на квалификацию или на свободной практике, то тут это больше определяет все-таки твой гоночный инженер, да, посоветовавшись с бригадой, да, вернее, не одним десятком других инженеров, каждый из которых хочет отработать там какую-то конкретную деталь, да, или какой-то отработать определенный, да.
Я просто к чему? Это же не выглядит каждый раз как напутствие: Сережа, мы сегодня должны победить, давай вперед, дерзай. Есть ли гигантская карта, где по пунктам написано, что вот первый круг ты пойдешь так, второй так? Или это каждый
Нет,
раз соблюдается?
Есть такое, то есть не то, что ты как поедешь, а те манипуляции, те процедуры, которые ты должен выполнить на каждом круге. По сути, каждый твой метр на трассе, он заранее прописывается.
Как пилот Формулы-1 относится к автосимуляторам? Ну, компьютерные игры.
Симуляторы или игры? Это разные вещи.
Объясните тогда разницу.
Профессиональный гоночный симулятор – это то, непосредственно, с чем, например, в Формуле-1 мы работаем достаточно много. Это совсем не компьютерная игра, это серьезная вещь без подготовки. То есть обычный человек на нем ехать не сможет. Это именно профессиональная гоночная вещь.
То есть, когда вы тоже готовитесь на автосимуляторе. Это не вот та история, что ты, например, поставил перед собой клавиатуру и клавишами направо-налево ты управляешь машинкой. Это не то. Это вот такой близкий к оригиналу руль. И
нет,
все...
это не просто близкий. Это ты сидишь в настоящей живой машине.
Ага.
С настоящим рулем, все, которое двигается. Это ну, в смысле, под это целое здание. Это не какая-то штука, которую ты можешь...
Получается, достойная и адекватная замена настоящему выходу на трассу.
Максимально приближенно, да. Конечно, ты как человек, ты все равно понимаешь, что пусть это не по-настоящему, но в остальном, конечно, да.
Это помогает себя поддерживать в форме?
Это делается не для себя. То есть, в какие-то моменты, конечно, и пилоту, да, там, искать новую трассу, еще что-то интересно посмотреть, получить. Да, но это там 15 минут, ладно. Uh-huh. Ту работу, которую мы проделаем, это больше тестовая работа. Это работа над машиной. Мы тестируем различные элементы с этим, настройки, готовимся к уикенду вот так.
То есть вы в автосимуляторе проехали трассу, а потом инженеры пытаются учесть ваш стиль вождения, переложить его в машину под конкретную трассу.
Вот я проехал, грубо говоря, по трассе на симуляторе. Инженеров есть уже заранее какие-то подготовленные моменты, которые бы они хотели протестировать. Это могут быть и настройки, это могут быть и там новое крыло, новое это, новое то. После этого они все это заносят в программу, ты выезжаешь точно так же, пробуешь, смотришь изменения, и это нескончаемый на самом деле процесс.
А что вы чувствуете на обычных дорогах? Вы же в миру водите?
Да, конечно.
И как оно вам? Медленно же, скучно,
опять же, здесь дело не в том, что это быстро или медленно. Обычные люди всегда ассоциируют гонки со скоростью. Это не скорость. То есть скорость понятна, но это всегда побочный фактор. Это, я бы назвал это пилотаж больше, чем просто смотреть на цифры. То есть, поэтому город, нет, мне не кажется медленно. То есть понятно, если ты смотришь на цифры медленно, понятно, что я могу ехать намного быстрее. Да, конечно.
А в плане драйва?
Мне нравится ездить по городу. В пробках стоять, понятно, это одно, но именно ездить мне нравится. И это не значит, что мне нравится гонять. Мне просто нравится управлять машиной.
У вас есть какой-то норматив, сколько вы обязательно в месяц должны проехать именно на гоночном вашем болиде, чтобы оставаться в форме?
Такого норматива нет и не может быть, потому что каждый месяц 20 на гонку в году, у тебя каждый месяц расписан и так. По сути, ты, кроме зимнего перерыва, ты ездишь и так более чем достаточно. Плюс в этом и есть вся сложность автоспорта на самой его вершине, в том, что у тебя нет времени сильно много там отрабатывать какие-то моменты. Твоя задача прийти заранее, да, там мысленно подготовиться, но именно мысленно, не то, что ты можешь это отрепетировать рулем. Твоя задача в последний момент сесть, под, понятно, да, большим давлением в один единый момент просто взять и показать результат, не готовясь к этому, не тренируясь и репетируя это кучу раз.
А какая мотивация у пилота Формулы-1? Вот ради чего он это делает?
Я это делал, потому что мне это нравится. То есть, конечно, ты хочешь побеждать, понятно, это все логично, ты хочешь выступать, да. Чем выше приезжаешь, тем лучше, чем больше очков зарабатываешь, тем лучше, это все понятно. Если говорить, да, вот именно про мой случай, то это именно любовь к тому, что ты делаешь, именно интерес к тому, что ты делаешь, и как ты это делаешь. Мотивация, это, наверное, у каждого очень индивидуально.
А если с точки зрения химии на это смотреть, адреналин, вы пытались как-то заменить себе гонки на что-то вот не менее экстремальное?
Здесь дело не в экстриме, дело не в том, что там вот тебе не хватает экстрима, поэтому ты гоняешься. Здесь именно дело в любви к, опять же, тому пилотажу, процесс. К процессу, к точности этого всего. И понятно, да, что ты это любишь, и ты делаешь, потому что ты любишь. Но еще очень важно, вот даже на любом уровне, это не важно, там, Формула-1 или еще что-то, а это именно вот какая-то борьба с самим собой, чтобы каждый раз пытаться сделать то, что ты любишь делать, но пытаться это сделать лучше и лучше каждый раз. Такая нескончаемая борьба с самим собой.
Деньги являются частью хотя бы этой мотивации?
У кого-то да, у кого-то нет.
Ну, про себя расскажите.
Ну, если говорить честно, то я не могу сказать, что я заработал как-то очень много, да, там, миллионов евро за свой год в Формуле-1, поэтому для меня это никак не могло быть мотивацией. Я думаю, что, может быть, такие случаи есть, и всегда это приятный бонус, но это не то, что это единственное, ради чего ты это делаешь. И плюс, если уже говорить там о более знаменитых, да, пилотах, не о молодом поколении, а о, так скажем, элите, да, Формулы-1, то я думаю, что они уже говорят о таких бюджетах, когда там плюс-минус там сколько-то. Но для них, я думаю, что не имеет этого значения.
А о каких мы вообще суммах говорим? Как у пилота Формулы-1 складывается его заработок? Из чего, из каких компонентов? Есть ли у него такая вот привычная для всех остальных понятие, как зарплата?
Да, у тебя есть фиксируемая зарплата от команды. Угу. Плюс у тебя есть бонусы от команды, которые это уже как ты сам пропишешь в своем контракте, либо там за очки. А вернее, это, наверное, и за очки, и за подиумы, и за победы.
Это сама команда тебе
поощряет? Да, плюс сверху к тому, что в целом, да, ежемесячной зарплатой. Точнее, ежегодной, скорее. Плюс у тебя есть... И вот тут очень большая как раз-таки разница начинается между более знаменитыми, да, и менее знаменитыми пилотами. Это спонсорские контракты, то есть... Посмотрите на того же Льюиса сейчас, сколько внимания, да, вокруг него, именно даже если мы забудем про именно гоночную команду, сколько внимания вокруг него в плане медийной активности, в плане рекламы, в плане посещения, да, различных мероприятий, само собой, там, ну, по итогу это приносит, наверное, даже, может быть, больше ему бюджет, чем непосредственно там та же, да, ежемесячная зарплата, которую он получает от Мерседеса.
Организаторы Формулы, они же платят тоже какие-то деньги самой команде?
Самой команде они платят деньги, как раз, я так понимаю, что часть этих бонусов и передается потом пилоту. По итогам каждого года, на каком месте в кубке конструкторов финишировала команда. В процентном соотношении вся прибыль Формулы-1 как-то разбивается, и, соответственно, по местам в плане уменьшения раздается.
А годовая зарплата сколько?
Средняя.
Если мы не берем прям вот топовых-топовых именитых.
Мы не берем прям топовых-топовых.
Вот именно, вот эта вот зарплата, которая контракт, да, наверное, на год. Ну, то, что вы имели в виду. Без бонусов, без всего.
1,3-4 миллиона.
Долларов.
Евро.
Евро.
Да. Без учета всех призовых, спонсорских и так далее.
А, это с учетом уже призовых и так далее. Это во сколько может вырасти?
Вот тут опять же, смотря какой ты пилот.
Ну, понятно.
И, естественно, где ты финишируешь. Потому что если в моем случае мы, да, по понятным на то причинам, мы не могли презентовать на победы. Не на подиум, и тем более. Поэтому в моем контракте бонус за победу или за подиум был какая-то нереальная цифра, но всем было понятно, что это недостижимо. Поэтому да.
Пилот Формулы-1 Сергей Сироткин сегодня в изнанке. Что отличает плохого гонщика от хорошего?
Понимаете, в Формуле-1 нет плохих пилотов. Понятно, у тебя есть элита.
Почему тогда одни и те же пилоты у нас в течение года или, может быть, десятилетия приходят все время на первые места, а другие, они, может быть, самого начала, у них что-то с машиной случится, или они...
Это
вот
технический
как-то...
вид спорта, понятно. Мы не говорим о том, что один выигрывает, другой последний, mm-hmm. потому что это не пилот определяет, а это определяет в большей степени, а не вернее процентов на 95 уровень команды. Мы говорим о том, что почему один выигрывает, а другой на точно такой же машине приезжает вторым или приезжает третьим. Конечно, один из них может быть чуть-чуть талантливее, чем другой, но это копейки. Это как мы возьмем, да, там, Месси и Роналду и будем сравнивать их в футболе. В целом, собрать весь вот этот гоночный уикенд Формулы-1, да, чтобы в итоге показать конечный результат в гонке, это очень трудный процесс, которому очень-очень много прям мелких-мелких тонкостей. Тот пилот, который своей, опять же, да, бригады инженеров, не будем их забывать, соберет вот эти все нюансы лучше, подгадает погодные условия лучше и в критический момент, в самый нужный момент это все соберет воедино, да, и покажет лучший результат. Тут как раз больше отличается умение пилотов именно вот работать с такими вещами, нежели именно в плане пилотажа, да, кто из них быстрее, кто медленнее.
А о чем мечтает пилот Формулы-1?
Быть чемпионом Формулы-1.
Ну, один раз чемпион, потом два раза чемпион, а дальше что?
Я думаю, что это зависит от возраста, да, в котором ты это достиг, в потенциале сколько, да, если, вот как в случае с Льюисом, да, когда у тебя есть потенциал стать самым великим пилотом в истории, я не думаю, что ты думаешь о том, что там вот еще один, вот еще один. Ты идешь к своей цели.
Когда пилот Формулы уходит на пенсию? В каком возрасте уже мы понимаем, что, наверное, не стоит садиться за руль, потому что вот что-то уже не то?
Пилот Формулы, на самом деле, за исключением, наверное, очень-очень редких случаев, помаленьку начинает не тянуть, молодое поколение mm-hmm. начинает ехать быстрее, так скажем, с ним просто не продлевают контракты, все на его место берут другого. Я думаю, что после там 33-34 об этом можно начать говорить. Наверное, ближе к 37 это уже такой, ну, достаточно высокий возраст. Хотя, конечно, некоторые пилоты, там тот же Фернандо Алонсо, да, в своем возрасте пилотируют очень-очень здорово, поэтому не ко всем один подход.
А что дальше, после того, как ты поработал в Формуле?
Я думаю, что так или иначе, да, моя работа всегда будет связана с гонками. Это, может быть, не всегда это будет именно, да, именно пилотировать машину. Это может быть очень много различных идей. Тренер, консультант, не знаю, но мысли в таком направлении, то тут очень много различных моментов, как себя устроить да, в автоспорте.
А какие должны быть медицинские требования для пилота Формулы? Пока я вас не увидел, мне почему-то всегда казалось, что пилот Формулы, они очень такие вот должны быть маленькими, компактными, чтобы как раз в машину влезть.
Так было, да, лет 15 назад так было.
А у вас рост просто для слушателей, поясните, у вас рост?
Вот я 185.
Видел. 185.
Да, 185. Ага. Я не был самым высоким, на самом деле. Сейчас достаточно много пилотов примерно моей комплекции, при этом я не был, даже близко не был самым тяжелым. То есть просто чем-то меньше, все-таки же в машине места не так много, поэтому просто чем-то меньше пилот, тем у тебя больше, так скажем, да, пространство для маневра, какие-то неудобные переключатели, да, поскольку там руки короче, да, например, легче дотянуться, не надо, да, так сильно сгибать руки.
А в машине тесно, да?
Не, в машине тесно. Очень... То есть не то, что ты не можешь влезть, просто да, чем ты компактнее, тем тебе свободнее, вот и все.
Какие верхние пределы? Вот с таким-то весом тебя не возьмут.
Вес чем меньше, тем лучше. Был всегда до вот этого года включительно.
Машине легче ехать?
Примерно, чтобы вы понимали, в квалификации мы боремся за каждый килограмм веса. То есть для этого специально вот у нас были процедуры с манипуляциями, там содиум, да, вот соль, обезвоживание, то есть на квалификацию выезжаешь обезвоживанным, чтобы там лишний килограмм, да, с этого снять.
А по росту?
Ну, я думаю, что вот где-то там 187-188, и, наверное, после этого можно даже уже, это уже будет слишком трудно.
А машину каждый под конкретного пилота делает?
Не, ну как.
То есть, а учитывает ли...
Монокок стандартный, но внутри ты, понятное дело, там, как, где тебе поставить педали, какой они формы, какое сиденье, это все делается под тебя, конечно.
Пилот Формулы-1 Сергей Сироткин на Эхе в программе «Изнанка». Есть ли какие-то медицинские противопоказания для этой работы?
С детства помню, когда включал «Формулу» и когда гонялась реклама по телевизору, рассказывали о том, какие колоссальные нагрузки, что-то там много-много же испытывают пилоты. Это действительно все вот...
Это действительно все так. Каждый пилот проходит очень строгое на медицинский контроль. То есть на каждого пилота, в принципе, работают как минимум один человек, а в принципе это целая компания, да, людей, которые следят, да, за состоянием пилота. Поэтому да, допустить даже такой мысли, что там какой-то пилот, да, может быть, физически, да, там не готов, даже невозможно, наверное.
Сколько килограмм сбрасываете за заезд? Ну, я понимаю, может быть, не обращали внимания?
Нет, ну, конечно.
Или вес, надо обращать?
Нет, обращали внимание, потому что строго вес, ты строго всегда взвешиваешь.
Это до, а после тоже?
После тоже, конечно. Тут просто труднее уследить, сколько ты выпил, потому что почти у всех пилотов есть, да, бутылочка с водой в машине.
А ее как руки заняты? Или
нет, не рукой. Трубочка, шлем, по кнопочке, все организовано.
Поэтому... А там вода или можно попросить сок какой-нибудь?
Нет, нельзя ничего с сахаром. То есть это могут, может быть либо вода, либо там вода с электролитрами, аминокислотами, там неважно. Да, кто, ну, это индивидуально.
Газированную воду можно? Не в смысле кола, а вот с пузырьками.
Вы будете смеяться, но многие используют колу.
А она с сахаром? Или вот этот, который диетический?
Нет, да, я вам действительно сказал вначале, что сахаром нельзя, но я знаю двух пилотов, как минимум, которые используют обычную колу с сахаром. Вытрясают из нее газы и используют. То есть, видимо, да. Вот у нас нельзя было с сахаром, потому что система не пропускала. В каких-то командах другая система, которая пропускает. Поэтому трудно отследить вес, потому что ты не знаешь, сколько пилот выпил за гонку, сколько пилот выпил уже там после финиша, пока доехал до боксов. А, как правило, ты если пьешь, то ты больше пьешь вот именно в этот промежуток. А, плюс ты на весу-то встал, но да, все, что из тебя, грубо говоря, с потом выходит, у тебя все это остается в комбезе. И вот мы сравнивали, и на самом деле комбез сильно тяжелеет. Реально ты теряешь килограммы, да, 2-3, смотря от гонки, от жары.
Комбинезон, он в чем его особенности?
Изначально его задача — это пожароустойчивость. Поэтому у тебя полностью термобелье, поверх этого ты одеваешь комбинезон.
Жарко же.
Жарко, но как бы опять же, лучшие бренды соревнуются между собой, кто сделает это лучше, кто сделает это легче, кто сделает это приятней. Это может быть выглядит все так достаточно мешковато, но на самом деле это гораздо удобнее, чем кажется, и на самом деле вполне комфортно это использовать.
А диета должна какая-то быть? Вы сказали о том, что прям перед заездом вы сбрасываете.
В большинстве случаев, конечно, у пилотов диеты. Мы не говорим про, сразу надо сказать, мы не говорим про 2019 год, потому что в этом году ввели правило, что пилот вместе с сидением должен весить 80 килограмм. То есть даже если ты легче, тебе довешивают. Поэтому тут проблема упала. Вот все года до этого, за всю историю Формулы-1, всегда пилоты боролись с весом, чтобы быть как можно легче. Понятно, это и тренировки определенным образом, и питание определенным образом. То есть не всегда подразумеваем голодание, но так или иначе, ты всегда весь твой образ жизни построен на то, чтобы быть максимально конкурентным способным при определенном весе.
А есть ли какие-то у вас приметы перед гонкой?
Есть просто, может быть, какие-то моменты, которые ты делаешь одинаково. И все спрашивают, а вот это примета или нет. На самом деле, это просто вот как-то так пошло, что вот я, например, недавно заметил, что я почему-то все время левую перчатку одеваю первой, чем правую. Только потом я понял, что очень часто это связано с тем, что у тебя часы на левой, поэтому правую руку удобнее вначале одеть их через часы, потом одевать левую. Но это не потому, что я там, да, искренне верю, если вдруг я сделаю это наоборот, это принесет мне там удачу или неудачу, а просто вот я как-то так сделаю, что даже если на мне не будет часов, я автоматом сделаю так. Вот такие моменты, да.
Молитесь?
Нет.
Нет, не верите?
Дело не в том, что там сильно верю или сильно не верю. В целом, наверное, отношения. То есть я считаю, да, что если ты не заслуживаешь этого, да, или там не заслуживаешь успеха, да, или еще что-то, то от того, что ты помолишься, вдруг чудом он не придет.
А снятся ли вам кошмары профессиональные?
Нет, ни разу.
Вообще никогда. Да. Болит, загорелся, что-то там.
Не помню. Может быть, да, но не помню.
А самое приятное в профессии или самый приятный какой-то этап, момент?
Самый приятный момент, наверное, это проезжать, по крайней мере для меня, это проезжать квалификационный круг. Когда, да, ты должен показать максимум из себя, показать максимум из машины.
А самое сложное в профессии?
Уметь контролировать очень много различных факторов. как ты распоряжаешься своим временем, ставишь приоритеты в своей работе, потому что у тебя нет во время гоночного уикенда, у тебя нет времени выполнить всю работу. Поэтому ты должен очень четко разделять для себя момент, очень четко понимать, да, вот мы говорили про интервью, про другое, про то все. Очень четко должен понимать, где тебе лучше, да, там даже с кем-то поругаться, но успеть сделать это, где лучше тебе, например, наоборот, да, не тратить нервную энергию, а там сделать это и то, но зато не доделать там в своей работе что-то. И вот в таких моментах на самом деле это, наверное, приходит с опытом, но вот в таких моментах действительно можно очень-очень много выиграть в эмоциональном плане, что напрямую потом будет завязано с результатом на трассе.
А что с вредными привычками?
Понятно, все на камеру, все хорошие, никто ничто. Где-то выпить бокальчик вина или бутылочку пива, это в рамках допустимого. То есть до тех пор, пока ты знаешь свою меру, до тех пор, пока это не вредит тогда спортивной составляющей и твоей физической форме, никаких проблем нет. И на самом деле некоторые пилоты, поверьте мне, позволяют себе это гораздо-гораздо больше, чем вы, наверное, себе представляете. И, тем не менее, да, находятся в хорошей форме и более чем хорошо выступают.
А спортом много надо заниматься? Тренажерный зал, бег?
Каждый день. Я почти каждый день. Тренировки, может быть, не прям, да, максимально классические, но работа над улучшением физической формы ведется, в принципе, постоянно.
А вот тогда не понимаю, зачем? То есть я не хочу как-то вашу специальность принизить, но для водителя же руки, ну вот у вас сильные руки, допустим, да, я не знаю, сильные ноги, чтобы жать на педали, а зачем вам все остальное? Зачем
на самом деле вы не правы по отношению к Формулы-1, по крайней мере, точно. В Формуле-1 у тебя есть усилитель руля, поэтому как, да, руль как таковой, например, я могу проехать всю гонку с одной рукой. А проблема в другом. Сильные боковые перегрузки – это большая нагрузка в целом на организм, большая нагрузка на кор,
а
на
шею. Боковые перегрузки от чего?
В поворот.
А, вжимает в…
Да, то, что вот мы говорили о многих G, это в поворотах перегрузки, где, соответственно, тебе надо держать свой корпус, да, прямо, при этом поворачивать, то есть… То, что под такой нагрузкой поворачиваешь,
это не проблема. Перегрузки-нагрузки, это не когда тебя, на скорости вжимает, вдавливает в кресло. Это
на разгоне.
На поворот, да.
Но на разгоне тебе как бы, ну, вжимает тебя и вжимает.
Ну, да.
А в повороте, когда тебя вжимает, тебя же не в спинку вжимает, ты должен себя держать. А вот с этим вся проблема.
И поэтому пресс и
да,
все прочее.
Кор, все мышцы-стабилизаторы, все это должно быть... Это специфическая очень нагрузка, поэтому это трудно именно натренировать под данный вид спорта, но это именно вот те области, на которых... Плюс кардио тоже, потому что как ни крути, и понятно, из-за стресса, из-за адреналина, средний пульс за гонку достаточно высокий. Там у кого-то, понятно, ниже, у кого-то выше, но в целом пульс высокий, поэтому все равно какая-то кардиотренированность нужна.
У меня есть рубрика в этой программе «Вопросы из Гугла». Это те вопросы, которые про ту или иную специальность пользователи задают, и можно без труда в интернете найти. А на один мы ответили, на самом деле, зачем пилот формулы взвешиваются. Это вы объясняли, потому что есть требования. Но вот еще один, вот как люди спрашивают, так вам и это переадресовывают. Почему пилот формулы разбился?
Разбился насмерть, мы говорим. На самом деле это... Про какой мы случай говорим? Это так же, как сказать, почему человек погиб в автокатастрофе. Тут...
Я думаю, здесь речь идет о том, какие факторы могли привести к этому.
Ну, первое, это, наверное, физически, да, та энергия, которая, да, была во время удара, то есть те же самые G, они были выше, чем физический человек может перенести.
То есть пилот отключился просто, не вынес вот это вот...
Да. Угу. Да, именно настолько сильного замедления, настолько резкого замедления. То есть, если мы говорим про другие какие-то моменты, то, может быть, это там в давние, да, годы, когда еще монококи были не такие прочные, когда ты там при какой-то сильной аварии у тебя и монокок мог треснуть, а если он, если мы говорим о совсем давних времен, монокок не был карбоновый, то есть прочность его была гораздо ниже, то, может быть, какие-то даже, ну, физически прямые, да, воздействия на организм, когда были случаи, машины и пополам разваливались, Ну, в общем, много моментов было.
Ну, смотрите, если выражаться такой терминологией от летчиков, чаще всего, если мы не берем летальные случаи, если происходит некая нештатная ситуация во время заезда, это ошибка пилотирования, то есть сам пилот виноват, человеческий фактор, или это какая-то вот техническая составляющая?
И так, и так бывает. Наверное, чуть больше на стороне пилота, но бывают часто случаи, особенно раньше были. Что именно, да, надежность автомобиля.
Героем сегодняшнего выпуска «Изнанки» был Сергей Сироткин, пилот «Формулы-1». Если вы хотите принять участие в нашем эфире, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Текст этого и предыдущих выпусков «Изнанки», а также аудиоверсию, то есть подкаст, вы можете найти на сайте echo.msk.ru. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».